Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз», видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. Сегодня мы расскажем вам о том, как на Тверской земле начинался нынешний Великий пост. А в конце программы с духовным назиданием к вам обратится митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
Вместе с первым дыханием весны традиционно приходит в нашу жизнь и Великий пост. Последнее воскресенье перед ним называется прощенным. Это как бы кульминация всей масленичной недели.
Конечно, отголоски язычества, как потому что наши древние пращуры справляли так вот начало весеннего времени перед постом. Это совершалось после Сретения, то есть зима с летом встретилась, и тут как раз вот в это время проходит Великий пост.
По церковному уставу масляная неделя называется сыропустной, то есть сыр и масло кушать еще можно, а вот мясо уже нельзя. Народные гуляния на Масленицу хоть и не регламентируются церковным календарем, но продуктовое меню масленичных лавок строго соответствует церковному уставу.
И вот это гуляние, люди готовятся к посту. Это и в прошлом веке, если будем брать, Кустодиев очень хорошо написал разные там вот события в Москве. Это было там и лакомка, разгуляй с понедельника, и там теща до прощенного воскресенья. Ходили в гости, праздновали.
В традиционном русском быту эта неделя стала, пожалуй, самым ярким народным праздником, дошедшим до наших дней. Во времена Старой России Масленица отмечалась во всех городах и селах обширной Российской империи.
Люди радуются и радуются вот нашей вот русской культуре. То, что действительно она у нас богатая и песенная, и разная самобытная. И поэтому там, видите, и в этих традиционных русских нарядах, и это традиционные русские игры 19 века, которые 20 века. И это дети так с воодушевлением принимают. Они такие румяные, развощекие, блины, и все едят, и все гуляют.
В праздновании Масленицы, как правило, принимали участие все, от мала до велика, независимо от возраста и социального положения. В старину празднества начинались встречи Масленицы в воскресенье за неделю до начала Великого поста. Первые три дня, как правило, убирали избы. Разгар веселья приходился на последние четыре дня сырной недели, с четверга по воскресенье.
И курка красная, и черная.
И красная, и черная.
Все масленичные развлечения проходили обычно на улице. Нарядно одетые горожане шли на ярмарку, где покупали нужные и ненужные вещи. Поздравляли друг друга, веселились и радовались кукольным представлениям и медвежьим потехам.
И слава Богу, что вот наш народ возвращается к этим корням, возвращается к традициям. Надо обязательно учить, там иногда говорят, то нужно, пускай они учат русские обычаи, учат и то, что и как мы крестины как совершались, как венчание было, как свадьбы играли.
В старинном селе Завидово, что стоит прямо на трассе Москва-Санкт-Петербург, свято чтят традиции древности. Уже более пяти лет у ограды храмового комплекса устраивается ярмарка и народные гуляния. Здесь можно услышать фольклорные песнопения и принять участие в старинных русских забавах.
В прошлом году мы за масляную неделю 1200 детей приняли за неделю. Это и тверские, и московские школы. Вот. И сейчас, наверное, тоже вот вся неделя должна начаться с 29 февраля. Вот сегодня 8, но 8 вот экскурсий, считайте, по 50, это 200, а всю неделю.
За неделю выходит, что более тысячи ребятишек посетят древние завидовские храмы, откушают блинов и пирогов, и эти яркие впечатления наверняка останутся в детской памяти на всю оставшуюся жизнь.
Два мешка муки, оладьи, блинов, вот расход. Ну и, конечно, тут дети приезжают, это катехизательская работа миссионерская, им рассказывают про храм. Рассказывают про нашу православную веру вкратце, показываем им интерьеры храмов, рассказываем об иконах. А следующие, в общем, они потом мастер-класс, где там и маслену делают, и разные куклы-пеленашки. Им показывают там представление Петрушку.
При храме в Завидово действуют сразу три музея. В одном из них представлены народные промыслы России. Есть также церковно-краеведческая экспозиция, она действует с 2006 года, и музей «Русская изба». В этом году готовится принять посетителей четвертый музей.
Интересно будет вот такая экспозиция. Вот не то, что просто какие-то материал, а просто вот настоящие вещи, которые я всю жизнь собирал. Я в тот на 80% дал коллекцию, и в этот, конечно, будет.
О Завидовской колокольне нужно сказать особо. Наверху звонницы установлен специальный механизм управления колоколами – электронный звонарь. Компьютерная программа, запускаемая с пульта дистанционного управления, способна воспроизвести несколько десятков колокольных звонов.
Я вам вот уже пульт показала, 56 звонов у нас, здесь электронный звонарь. И сейчас на одну минуточку вам включу Троицкую. Побываем мы с вами, ну, Троице Сергиевой Лавре.
В конце сырной недели, в воскресенье, называемое прощенным, мы расстаемся с разгульной масленицей. Церковь вспоминает в этот день изгнание наших прародителей из рая. По древней православной традиции, в прощенное воскресенье мы просим прощения у всех, с кем находимся в ссоре. Нередко это знаковый момент в духовной жизни человека. Иногда бывает очень сложно совершить первый шаг навстречу обидчику. Но именно он открывает нам путь к покаянию и достойному проведению Великого Поста. Воздержание от скромной пищи, посещение храмов и богослужений, причащение святых Христовых тайн – все это дает духовную пользу только в том случае, если человек работает над собой, над осознанием и исправлением своих ошибок. 7 недель трудов на самой благодатной духовной почве.
Вечерняя служба в селе сразу служится за литургией. Вот, за литургией, потому что расходы не бывают, потому что добраться в городе, вечерняя служится отдельно. И Прокимен великий, не отврати лица от Господа твоего, защити Бога, и жива будет душа ваша. Вот поэтому церковь потом, значит, после, в конце вечерней читается молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами. И после, значит, к иконам прикладываются к Спасителю Божией Матери Христу и друг у друга спрашивают прощения. И это очень хорошо, да, как Господь говорит, солнце не зайдет по гневе вашем. Вот, поэтому надо вдруг просить прощения и вступить в подвиг поста.
Каждый христианин, сознательно вступающий в поприще Великого Поста, проходит через чин покаяния. Он очень древний и во многом имеет символическое значение. Нередко те, с кем мы находимся в ссоре, на кого обижаемся или кто обижается на нас, находятся в этот момент вдали от нас. Но этот символ всепрощения помогает нам примириться с ними. Мы склоняемся в поклоне перед людьми, которые не причинили нам никакого зла, и мы не имеем на них никаких обид, но через это всепрощение мы входим в духовную атмосферу Великого Поста. Ибо в его центре прощение, покаяние и исправление наших проступков. Все остальное лишь средства и способы воздействия на сознание, волю и чувства.
Пост требует особого отношения с нашей стороны. Прежде всего, чтобы пост был духовный и телесный. Пост, как мы все знаем, является главным орудием для борьбы с врагом нашего спасения. Поэтому нам напоминают слова Спасителя: «Сей род изгонится только молитвой и постом».
Египетский аскет и духовный писатель, святой Марк Подвижник, живший в глубокой древности, на рубеже 4 и 5 веков сформулировал мысль о том, что духовная польза от прощения, которое мы даем другим людям и спрашиваем у наших обидчиков, стоит неизмеримо выше всех иных добродетелей. Но и совершив духовные усилия, примирившись с обидчиком, не будем приписывать этот подвиг исключительно нашей собственной силе воли.
Надеяться на свои собственные силы, безусловно, мы не имеем права. Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них бы нет спасения. Мы можем совершить достойный пост только в том случае, если будем искать помощь со стороны того, который сам в течение 40 дней постился.
Иногда нам кажется, что в течение Великого Поста мы должны обрести некие особые добродетели. Порой мы стремимся к этому, напрягая все свои физические и духовные силы. Но нужно лишь одно, самое главное и необходимое – прощение и покаяние. Именно они стоят в центре поприща Великого Поста. Осознание этой нехитрой истины помогает нам правильно понять и принять воздержание от пищи и развлечений, изменение стиля нашей жизни.
Если ты постишься для Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он помилует тебя, яко милостивый и щедро любимый.
Чтобы простить и раскаяться, необходимо изменить внутренний настрой своей души, ибо все, что окружает и воздействует на нас, не формирует в людях покаянного чувства. Напротив, окружающий мир стимулирует некую гонку за достижением целей, которые, как нам кажется, сделают нас счастливыми на всю оставшуюся жизнь. Нередко это состязание побуждает нас идти по головам других людей. Этой суете мы порой отдаем все свои силы. Иногда не можем уснуть, выстраивая некую тактику и стратегию борьбы с другими людьми. Нам кажется, что победа над ближним откроет удивительную перспективу счастливой жизни, будь то повышение по работе, успехи в бизнесе или просто расширение своего влияния. Святитель Тихон Задонский о посте. Многие соблюдают пост в пище и питии, но не постятся от злых помыслов, дел и слов. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим уязвляют людей, подобных себе. Какая им от этого польза? Без некой внутренней переоценки или, как сейчас говорят, переформатирования своего внутреннего состояния невозможно принести искреннее покаяние. Нам нужно суметь переключить свой ум, поняв, что самое главное в жизни. Самую большую пользу мы получим именно за прощение, которое способно дать людям и спросить у них. Но это возможно только в случае видения нами своих слабостей, совершенных проступков и неправды. Однако нужно не просто увидеть все это как бы со стороны, но понять. Без искоренения негатива невозможно никакое духовное возрастание. Святитель Иоанн Златоуст о подвиге поста. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все части нашего тела. В течение Великого Поста нам предстоит еще многое сделать, чтобы душу посетило подлинное раскаяние. Но без прощения, этого первого шага, невозможно вступить в Великий Пост. Поэтому постараемся простить всех своих обидчиков здесь, в храме.
И я, дорогие мои честные отцы, братья и сестры, преклоняя колено свое, и прошу вас простить меня, чем я вас словом, делом, помышлением или мыслями, чем люди я вам обидел. И я со своей стороны прощаю вам. Бог милостив и помилует всех нас. Аминь.
Если бы покаяние стало доминантой в человеческих отношениях, то исчезли бы гражданские конфликты и столкновения политических сил. В небытие канули бы преступления в области экономики, из информационного пространства ушла бы ложь и практика двойных стандартов. Народы жили бы в мире и согласии. Ибо прощение, покаяние и любовь – это сила, способная коренным образом изменить нашу жизнь к лучшему. И дай Бог, чтобы Великий Пост всему этому послужил. А если есть возможность навестить тех, с кем мы в ссоре, нужно это сделать. А быть может, просто позвонить или отправить сообщение. Не полениться сделать это, пожалуй, самое важное, но и подчас самое трудное дело в нашей жизни.
А сейчас с духовным назиданием по случаю нынешнего Великого Поста к вам обратится глава Тверской митрополии, митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
Ведь пост, мы знаем, установлен по примеру самого Спасителя мира, который в течение 40 дней постился. Он себя готовит спасти и предстоящий, прежде всего, общественное свое служение. зная об этом, враг рода человеческого, поставил перед собой специально искусить Спасителя. И мы знаем, что он трижды приступал к Спасителю, но был отвергнут. Мы часто ссылаемся на врага рода человеческого. Как что-то мы нарушили, сразу это не я, это он, это злая демоническая сила. А на самом деле враг только искушает. А наше дело противостоять этим искушениям и не дать возможность, чтобы он оказался победителем, а наоборот, чтобы вы его победили. Просто не поддаваться этим искушениям. И стремиться прежде всего, чтобы пост наш был не только воздержание от определенного рода пищи, но прежде всего и духовную пищу, и избегать всякого греха, о чем все и говорят об этом, прежде всего, и святые отцы, великие подвижники благочестия. Как говорит Иоанн Златоуст, пусть посвятятся не только уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все части человеческого тела. Мама мне прежде всего говорила, что о том, что необходимо, если ты хочешь быть достойным христианином и верным членом церкви, то прежде всего стремись выполнять то, что заповедал Господь на Иисус Христос. И в отношении поста. Я уже, можно сказать, с самого детского возраста, начиная почти где-то 9-летнего возраста или даже 10-летнего возраста, я всегда соблюдал пост. По слову Иоанна Златоуста, если ты постишься для Бога, избегая всякого дела, которого ненавидит Он, тогда Бог примет твои покаяния, как многомилостивый и человеколюбивый. И в этом отношении очень надо вспомнить, всегда мы вспоминаем слова, это молитва Ефрема Сирина, которую мы возносим особенно во время богослужения в Великом посту. Прежде всего, важно и не осуждать брата моего. А сейчас уже, в настоящее время, мы видим, что это стало уже модным использовать и осуждать ближнего своего. Тогда, когда Господь четко, ясно, определенно сказал, не судите, да не судимы будете. Поэтому во время Великого Поста, особенно Великого Поста, да все посты, каким бы ни было, мы должны избегать осуждения. И, конечно, самое главное, что еще особенно важно, если твой брат согрешил, обличи его наедине. Если он тебе не послушал, обличи его при двух свидетелях. Если дух свидетель не послушает, повесь церковь, а если церковь не послушает, то будет тебе, как язычник, имитарь. Я прежде всего осуждаю самого себя. И дальше, если я кого-то наставляю, назидаю, вразумляю или что-то, я прежде всего не называю имени этого человека. Я только говорю о том поступке, который он совершил, не называя его имени. Потому что если называют имя, это уже мерзко, это уже непорядочно, это не по-христиански, даже просто по-человечески, и то надо говорить. Вот образ жизни, каким должен жить член Церкви Христовой, особенно дни посты, постные, Великого Поста и другие посты, которые установлены в нашей Православной Церкви, это и Петров пост, и Рождественский пост, и Успенский пост. Ну и вообще, всю жизнь человек должен избегать то, что омрачает сознание Творца и Создателя. И я не обличаю самого человека, а начинаю только лишь напоминать, для того, чтобы он осознал и исправил свои ошибки, которые он также допускает. И потом я, конечно, не допускаю поспешности, принятия веры, мер каких-либо. Вот для меня это самое главное кредо моей, прежде всего, архипастырской жизни.
В эфире телеканала «Союз» была видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. В следующий раз мы расскажем вам о единственном на Тверской земле храме во имя Святой Блаженной Матроны Московской. До новых встреч в эфире телеканала «Союз». Счастливо! Храни вас Бог!